«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак». Фестиваль польского писателя Бруно Шульца в Москве. Спектакль «Уроки персидского», лекции и кинопоказы, выставка рисунков из коллекции Литературного музея Варшавы. «Магия Драгобыча» и «Трагедия Холокоста» обсуждают автор спектакля Геннадий Островский, директор польского культурного центра Дариуш Клиховский, переводчик Анастасия Векшина. Ведет программу Елена Фанайлова.
Я задаю всегда самый простой вопрос об вашем эмоциональном отношении к предмету нашего сегодняшнего разговора. Или, то есть, совсем если просто, за что мы любим Бруно Шульца? Геннадий.
Я первый, да?
Ну,
я сказал так, я люблю его за красоту, честно говоря. Просто это очень просто, потому что он, не то, что я имею в виду его внешнюю красоту, хотя он довольно симпатичен для меня, по крайней мере, да, человек. Я имею в виду, что он красив в своем творчестве, он прекрасен. И у него прекрасные тексты, которые действуют на меня как на кролика немножко, да, понимаете? Это заклинание,
есть
это магия слова. Да. Я не так давно открыл его для себя, может быть, лет 15 назад. Это была случайно какая-то книжка, даже не знаю, где я ее взял. Я вдруг стал читать и вдруг понял, что кто это пишет, как такое можно написать. Это вязь этих слов великолепных, этих персидских, простите. Это персидская невероятная вязь, эти невероятные какие-то сравнения, невероятные сочетания слов, которые приходят в голову или сумасшедшему, или гению, вот я бы так сказал. Вот. И я попытался понять, что это такое. Эта красота, она меня держала долго. Я думал все время, как можно... Я всем говорю, почитать вот этого человека, а тому кто-то говорил, да, не, это невозможно читать вообще, ну, естественно, а кто-то также начинал интересоваться этим вопросом вообще, что это такое, что это за существо, что это за писатель такой. И я постепенно все больше и больше узнавал о нем, не то, что он стал предметом моего, значит, так сказать, изыскания каких-то литературных, нет, вовсе нет, а просто эта красота, она всегда... как бы навсегда поселилась во мне, вот его слово, понимаете? Поэтому я люблю, не побоюсь этого слова, его эстетически.
Превосходный.
За красоту.
Превосходный ответ. Дарюш.
Я когда сейчас на вас смотрю, Геннадий, и на фотографию Шульца.
Я вижу просто...
Да, мы же с этого маленьких городков.
Метафизическое сходство.
Это исходство.
Да. Спасибо. Не знаю, был бы он рад, но я, да, точно.
Я люблю, ну, как бы в таком глобальном смысле, за мифологизацию действительности, да, которую он, конечно, в эту часть литературной своей изобрел, принял... как бы воплотил в жизнь в своих рассказах. В таком жизненном смысле я его обожаю за один рассказ. Это совсем недавно мне, может, несколько лет тому назад. Я об этом рассказе постоянно думаю. Это о маленькой собачке Немрод. Потому что я вижу в этом смысл жизни тоже. Когда я что-то теряю, как бы, и у меня какой-то проигрыш, да, я просто как бы начинаю читать еще раз этот рассказ и знаю, что чтобы опять у тебя в жизни был прогресс, надо сделать шаг назад. А там есть это идеально очень как бы показано в этом рассказе, где эта маленькая, еще глупая собачка, да, она понимает инстинктивно просто как двигаться, как жить. Она, чтобы опять как бы прыгнуть, начало идет назад. И это тоже, ну, я говорю, что это не в глобальном смысле, а в жизненном смысле как бы есть это такая минимальная философия жизни, да, для меня.
Дарья, спасибо. Настя.
Всегда, говоря о Бруно Шульце, наверное, представляем себе, что это очень загадочный, таинственный писатель. И мне всегда представляются вот эти его лампы керосиновые, они круглые, и какие-то мыльные пузыри, шары, которые мерцают. И вот это видение такое нечеткое, нерезкое сквозь них, какой-то отдельный закрытый мир. И, конечно, ассоциация с Добычиным, город Н. Лисо, у которого тоже со зрением, да, было отмечено.
Я согласна. Это, конечно, писатель, который запускает машину нашего воображения. Ты читаешь его текст, и ты начинаешь себе представлять какие-то образы, какие-то фигуры, какие-то пейзажи, какие-то города, каких-то людей, которые сидят под этими лампами, и ты почти видишь его вечернее собрание с участием его домочадцев. А мы записали в театре Маяковского, собственно, вот на премьере в Москве уроков персидского Геннадия Островского, мы записали Алика Надана, это директор благотворительного фонда «Джойнт», который помогает фестивалю осуществиться. Собственно, тот же вопрос, за что человек любит Бруно Шульца.
Когда мы говорим о Бруно Шульце, человек, который сейчас очень известен во всем мире, который является, наверное, гением Вселенной, гением места, в котором он родился и в котором он погиб, для каждого из нас у него какое-то ощущение другое. Бруно Шульц для меня – это прежде всего близость того места, в котором он жил. Это Драгобыч, это придуманный город, и это реальный город. Это город полутора городов. Это еврейский, это польский, это украинский город. И Шульц, который создал собственный мир вокруг этого города. Настолько величие этого художника, этого писателя, этого очень необычного человека, настолько трагична его судьба, еврейско-польская судьба. И поэтому очень важно, чтобы это как бы дошло до максимально широкого круга публики. Бруно Шульц, это у каждого он свой. Действительно, это и мистика детства, и создание какого-то мира. И в то же время это картины, которым надо привыкнуть, но они великолепны. Я сейчас смотрю по все картины, которые выставлены здесь. Это действительно очень интересно. Я очень благодарен людям, которые пришли с этой инициативой. И, безусловно, автору пьесы и режиссеру пьесы Геннадию Островскому, который создал свой мир Шульца.
Я сразу предлагаю посмотреть фрагменты из спектакля Островского «Уроки персидского», а именно Мария Данилюк, которая исполняет роль Шульцика. Ну, понятно, да, что это фантастический Шульц в спектакле. Это все, в общем, инспирированные Шульцем и его биографией, его фигурой, герои. И сам Шульц — девушка в этом спектакле, такая хрупкая маленькая девушка, и она, собственно, ну, читает фрагмент из прозы Шульца.
Обычные книги, как метеоры. Каждая из них дана одна единственная минута. Один единственный миг, когда она с криком взлетает, как феникс, пылая всеми страницами. За эту единственную минуту, за этот единственный миг мы потом и любим их, хотя они являются уже только пеплом. Все они живут лишь земной жизнью, которая в момент взлета возвращается к прадавнему своему источнику, главной книге, к подлиннику. И подлинник растет. Подлинник живет и растет, прирастая ими. Когда мы откроем его в следующий раз, неизвестно, где может оказаться Анна Чуланг и ее приверженцы. Куда денемся мы? Нельзя же всерьез говорить о нашем исчезновении, если даже у нормальных годов свихнувшееся время порождает порой своего лона иные года, из которых вырастает словно шестой палец на руке. 13-й фальшивый месяц. 13-й фальшивый месяц, сынок.
Геннадий, тема 13-го фальшивого месяца, мне кажется, важная для вас. Что это? Ну, вообще, вот мне интересно, как известный, успешный сценарист стал режиссером. Это впервые?
Ну, да,
заставила. Расскажите, это же год назад вы сделали этот спектакль, я правильно понимаю, в Риге. Он только в Риге существует. Он существует в мемориальном центре Жаниса Липки или в музее Жаниса Липки. Mm-hmm. Ну, это человек, который признан праведником мира, если я правильно понимаю. Он спас 56 евреев, да. И вот существует такой мемориальный музей. Ну, как, короче, как вы в эту историю-то вообще вошли?
Вообще, я как-то заинтересовался театром года 4 назад, и я поставил в Риге 2 спектакля в профессиональном театре «Даллас». Такой большой театр там есть. Я поставил по своему фильму «Любовник», поставил там пьесу свою, и еще один поставил там «Капитана», такую комедию черную. Вот. И потом я совершенно случайно, актриса Элита Клавиня, которая играет у меня в спектакле, привела меня в этот музей. Вот просто мы с ней зашли. А я ей рассказываю, говорю, я хочу вот сделать про Бруно Шульца. Я стал рассказывать про этого автора ей. Вот, и говорю, мне так как-то, ну не знаю, почему именно в это время мне как-то пришла в голову эта мысль сделать спектакль. Я туда вошел, сел. Он еще не был превращен в наш театр маленький, он был еще просто музеем, таким очень странным, где звуки располагаются по этому музею как живые. Зависит от того, вы зашли туда? Вот если Настя зайдет туда, один будет звук, если вы другой, собаки злают по-другому, часы сделают. То есть он живой, как бы такой легкий интерактивный музей, но это не связано с этим. Там не специально это делается. Там такое пространство очень странное, из деревянных досок. И это сделано прекрасно. Один из лучших музеев, я думаю, вот, в которых я был. Но это не музей в этом смысле, это какое-то странное пространство. На том же самом месте, где он прятал евреев, этот дом находится. И я вошел, сел и сказал, нам нужен Бруно Шульц. И такой был отзвук. Собака залаяла, часы с кукушкой ударили, что-то, мышь какая-то пробежала. Я понял, что да, вот это место, где это классно будет смотреть, как-то будут странные вещи. Потом мы стали Мориса, значит, Галлиса, который как бы директор этого музея. Мы стали ему говорить, давай мы это сделаем. Конечно, мы его авантюрным образом абсолютно, значит, подбили на это авантюрное действие, потому что это, конечно, музей, никакой не театр. И, ну, к счастью, это удалось. У нас в Риге, у нас очень хорошая публика. К нам ходит, несмотря ни на что.
Вы играете его и по-латышски, и по-русски.
Да, мы играем по-латышски, и по-русски. Вы смотрели по-русски спектакль. Был абсолютный эксперимент играть, понимаете, в России по-русски очень.
Да.
Очень актеры боялись. Но мне кажется, нам удалось победить язык, ну, грубо говоря. А там на латышском. Мы несколько раз играли на русском тоже. Но в основном на латышском. Маша Долинюк, она русская, она играет на латышском.
Вот, И коллеги играют по-русски.
Да.
Почему у вас основная, что ли, основной текст отдан женщинам? Женщины исполняют мужские роли.
Значит, здесь есть две причины, и обе важны. Ну, как вы знаете уже, после спектакля «Деда и Додо» женщина по-персидски – это мальчик, девочка – это мальчик.
Да,
поэтому,
да,
а мальчик – это девочка.
Этот никакой не персидский язык, которому,
да,
Бруно, ну, якобы воскресший Бруно,
да,
обучает своего убийцу,
да,
и,
да,
мучителя,
да,
пытается обучать его персидскому языку, и мы по ходу пьесы догадываемся, что он, наверное, все-таки идишу его обучает. У меня такое прям возникло представление. Ну, в общем, он долго обманывает его.
Он обманывает, изучает вымышленному языку, он,
да,
его изучает языку искусства, как бы, вот этому.
Это самое важное.
Да, вот этому языку, который вот, трудно, Шульц вообще трудно как-то социологизировать, понимаете, приписать ему какие-то социальные функции.
Тадеуш Кантор очень хорошо это делает в умершем классе,
да,
вот ему удалось это сделать.
Ну, без слов.
Да.
Без слов удалось. Вот. Но да, вот без слов. А поэтому этот человек вне социума, и язык, который он изучает, это не то, что вот мне часто спрашивают, это идыш, иврит. Нет, это деда и додо, он же говорит, это же такой. Жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь.
Вот, воображаемый.
Да, воображаемый язык, воображаемый, который все понимают. Он же его не обманывает, он говорит, как вот персидски будет стол? Он говорит, стул. А как будет девочка, мальчик? А жизнь – это смерть. А смерть – это смерть. И все. Это очень просто, мне кажется. Вот поэтому они играют эти роли. Женщина играет мужчин, потому что на персидском все наоборот.
Коллеги, есть вопросы к режиссеру? Потому что у меня сначала эта концепция вызвала некоторое изумление. Я, ну, может быть, потому что я ждала другого. Я там знаю довольно хорошо корпус текстов Шульца и думала, что как-то вот пьеса будет на них опираться, но нифига подобного. То есть Островский такую фантасмагорию нам предлагает на самом деле, на придумывая продолжение этой истории, как если бы Шульц не умер. Вопросы есть к
нас?
Давайте.
Но мы не успеем задать, конечно. Нет, ну вообще-то ситуация как бы этой замены это греческий театр, шекспировский театр. Это конечно, не только как бы основа в персидском языке. Как,
да, да, да,
я
да.
это так больше как бы, понимаю, что можно как бы входить в роль женщины, мужчине в роль женщины и наоборот. Да, потому что это тоже такая своеобразная креативность. Как бы, такая,
ну, просто, да, посмотрите, выходит мужчина, играет Шульца. Ну, некого Шульца. Это сразу... Это, ну, это мы сразу социологи, ну, мы делаем его, ну, героем, ну, да, он похож на Шульц, он Шульц. А когда выходит хрупкая девушка,
она
абсолютно...
очень похожа на Шульца.
Ну,
вот она очень похожа на душу Шульца.
Да, на душу
если
Шульца,
мы представляем
да,
себе
да.
какой-то
птица, да.
Она облик.
Птица. Поэтому это сразу, я говорю, вот, это такая правила игры. Нет, многие не воспринимают эти правила, ну, наверное, не знаю. Ну, если ты понимаешь эти правила, нет?
Это мне не потрясло, потому что это как бы есть современный театр. И очень часто используем.
Ну, конечно.
И история. Может быть, так есть, что в смысле, моего прочитания текста, как в тексте, в принципе, так, да, что когда мы услышали вот эти слова про 13 месяц, 6 палец, как бы то, что есть в тексте Шульца, то мы находимся в этом пространстве.
Да.
А если находимся в этом пространстве, это не имеет значения, ты женщина или мужчина.
Да, это 13 фальшиво. Мы живем в этом 13-м.
Как же здесь да, вот да. Так это строили. И вот в этом смысле мне это понятно. Да, вот.
Значит, я предлагаю нам посмотреть еще один фрагмент из спектакля, который совершенно конкретен. Он касается абсолютно конкретного дня убийства Бруно Шульца.
19 ноября 1942 года.
И? Что это значит?
Что это значит?
Я бежал.
Но я бежал быстрее, чем ты.
Намного быстрее.
Я бежал как во сне. Время растянулось. Все плыло, я думал, я заснул, я думал, все заснуло.
В такие минуты не надо спать, Шульц, на соревнованиях не надо дремать. Надо вкладывать изо всех сил, надо, чтобы твои ноги несли твое тело, как колеса поезда, тяжелые вагоны. Усыпляй их пустынным рельсом, надо дышать смощно и ровно, как аэропорт, стоявись, как игры в пелине, чтобы принести нации в золотую медаль.
Я был уставшим, потерявшим надежду.
Это не оправдание.
Я задыхался, мои ноги были ватными, сердце билось, как сломанный ткацкий станок. Сердце мы с отцом ходили в мастерские и смотрели на него. Мы блуждали с отцом по темным комнатам мастерской, по селегримых пустыне. И он бился в темноте комнат, как мое сердце, когда я бежал.
А это так Фридман бежал хорошо, и маляр Герш Бертман бежал хорошо. Они все обожнали тебя, они все разбежались по повороте, исчезли в подъездах, они сумели просочиться в свои крысиные норы. Хватит болтать ругом! Я догнал свою честь по чести. Разве у тебя не было гора? 100 ядов? Разве у тебя не было времени выдать? Всегда выявили, ищите оправдание!
Ты меня догнали, если утро это правда. И даже приобняли на плечи. Вы сказали, не бойся, Шульц. Тебя убью только я.
Вот видишь, что дал? Ты один.
Вы сказали, отвернись. Вы закричали мне, отвернись, потому что я смотрел на вас.
Не важно, кто на кого смотрел, ваш результат.
Шульц был похоронен в Драгобыче на еврейском кладбище. Сейчас этого кладбища не осталось. На его месте новый квартал. И памятник Бруно Шульцу в Драгобыче выглядит таким образом. Это белой краской нарисованный на тротуаре силуэт упавшего человека. Как говорят люди, которые делают фестиваль памяти Бруно Шульца там и вообще поддерживают его память, это исторически достоверное место его убийства. Он был убит в день, когда, собственно говоря, по одним данным собирался получать документы, которые позволили бы ему спастись, то есть выехать в Варшаву. По другим он шел за очередной порцией хлеба. Геннадий, у меня вопрос, как вы писали вот этот диалог? Это воображаемая,
да, конечно,
история, но вы как бы знали эту ситуацию вот исторически.
Да, конечно, я знал эту ситуацию. Я, ну, хочу сказать, что еще, значит, почему его убили, почему Карл Гюнтер убил именно его, именно вот один, потому что этот Ландау, которого воспитывал, он действительно убил дантиста Гюнтера. Он убил его дантиста, который должен был делать ему зубы. Убил двух девочек, которые... У них было такое маленькое соревнование. С балкона выходил и стрелял по евреям.
Существует, да, этот дом. Существует, да, балкон к Ландау, к которому тебя подведут знающие люди и скажут, вот отсюда это было.
Вот. А так как он работал на этого Ландау, на этого человека, который был как бы замначальника гестапо, там, насколько я понимаю, то, значит, он в отместку, этот Гюнтер убил этого, просто убил, просто побежал, как говорится, ну, вот он им говорит, что они бежали хорошо, эти люди разные.
А другие плохо.
А ты плохо бежал просто. Это такой воображаемый диалог убийцы, который разговаривает с жертвой, и так я пытался выстроить эти сцены, что он, его они обвиняют в этом. Ты плохо бежал. Если бы ты бежал лучше, может быть, тебя не убили. Ты же помнишь? Они возвращают эту душу вот этого человека вот в реальную жизнь. Говорят, мы тебя убили. И когда они его убивают, он оживает. Это вот этот, в этом месяце. Он оживает.
В этом дополнительном месяце.
То он есть оживает.
Все пространство спектакля, это, собственно говоря, это дополнительный
месяц. 13-й фальшивый месяц.
13-й фальшивый месяц, вот. Шестой палец, где, да, где
если
он...
Если ты был посильнее.
А?
Нет, это очень интересная фраза. Если ты был бы сильнее...
Да, конечно. Он говорит, я не мог, я был без памяти. Я просто плохо помню тот день. Mm-hmm. Я болел. Я...
Он вообще был сильно болен к тому времени.
Да, надо было бежать хорошо.
Он перестал ходить в диспансер, потому что его могли там задержать. Ну, как-то, ну, просто он старался поменьше выходить на улицу уже с той поры, когда он переехал в гетто, вынужденным, естественно, образом, бросив всю свою там старую квартиру. Он только какие-то рукописи с собой, если я правильно помню, мог.
Да, он спрятал там, но он пытался спрятать там своего.
Ну, он потом раздал своим друзьям тоже, да, то, чтобы как-то сохранилось это, но не удовольствием. Нет, что там по фильму немного. А, кстати, и Жифицовский. Да. Это человек, который
биограф
пытался
его,
как бы спасать.
И, это, да, и человек, который спасал, по сути дела, его наследство. Дальше, когда в Польше начинается культ Шульца, а то, что в Польше настоящий культ Шульца, да, это абсолютно, ну, тут никто не будет спорить, вообще говоря.
Это случилось после 1956 года, потому что, ну, это надо как бы понять польскую историю. Кстати, она очень сходная с историей Советского Союза, значит, оттепель, когда наступает в середине 50-х годов. Тогда можно и смотреть по-другому на литературу, потому что до этого в Польше тоже была такая, с 49-го года уже очень как бы такая сильная тенденция исключительно одного направления литературы, да,
социалистического.
Ну, это не только в литературе, да, в искусстве вообще-то. Поэтому невозможно было не писать, не думать, не читать, публиковать писателей довоенных. Это не только Шульц, это
Виткац,
и Гомбрович,
видимо,
и Виткац, Виткац, и так далее. И только после 1956 года процесс меняется, как бы, и кстати, вот это тоже те, которые не хотят дебютировать в эти ужасные сталиновские времена, как, например, Збигнев Херберт, поэт польский.
Понятно.
Он тоже только тогда, в 56-м году, издает первый сборник своих поэзий. Артур Сандауэр и как раз Ежи Фицовский начали, это от них как бы вошло начало вот, привлечение внимания издателей, как бы, и читателей к делу Шульца. Конечно, многие еще были жили, те, которые помнили 30-е годы. Но новое поколение после войны только тогда, после 56-го года, смогло познакомиться с Шульцем. И здесь огромное дело сделал, конечно, Ежи Фицовский, и ему надо отдать честь. Профессор Ежи Яжемский, который был у нас и у него лекция, да, его, конечно, нельзя считать учеником Фицовского, но он продолжает вот это дело Пицовского в настоящее время. Он как раз работает над биографией, новой, как бы новой книгой о Шульце, сейчас, которая будет издана, наверное, в начале следующего года.
Я предлагаю нам посмотреть, собственно, господина Ежемского. Тоже мы успели записать его перед премьерой, московской премьерой спектакля.
Почему я люблю Бруно Шульца? Потому что это писатель невероятной многозначности, и в то же время он не раздражает сложностью того, о чем говорит. Он говорит о вещах, на первый взгляд, простых, о том, как выглядела его повседневная жизнь, потому что он на самом деле является героем своих книг. Он описывает домашнюю жизнь, какие-то приключения, которые случались с ним, когда он был подростком. Он описывает свои представления о смерти, то есть, по сути, всю жизнь человека. И он говорит об этом невероятно интересным образом. Все, что Шульц рассказывает и что кажется простым, на самом деле глубоко связано с мифологией. Это писатель, который глубоко понимает мифологические формы жизни и такое объяснение ее себе. Поэтому Шульца нужно постоянно перечитывать, он не открывается с первого раза. Впрочем, так было и с критиками. Они долго не понимали Шульца или понимали лишь отчасти. Сейчас это немного изменилось. Шульц – один из самых популярных польских писателей, если говорить об интерпретациях его творчества. Он объект многих исследований. Его переводят во многих странах. Сообщество любителей Шульца огромно. Может быть, еще одна причина, по которой я люблю Шульца, он позволяет встречаться с другими людьми из многих стран и культур. Оказывается, все находят в нем что-то свое.
Удивляет в феномене Шульца это то, что сохранилось, в общем, не так много его произведений. Сохранились, ну, самые известные, это «Коричневые лавки», да, и санаторий под Клепсидрой. Существует миф об утраченном романе «Мессии», и такое впечатление, что о Шульце написано гораздо больше, ну, по объему гораздо больше, чем, то, что написал он сам. Это удивительное какое-то его качество, обаяние его личности, которое просвечивает, ну, через вот эти годы. Как еще это можно объяснить? У вас есть какое-то объяснение того, почему столь невеликий корпус текста вызывает такое количество рефлексии и действительно объединяет очень многих людей? Я бывала на фестивале Шульца в Драгобыче, я знаю, какой энтузиазм это вообще там вызывает, и как вообще ряд моих знакомых исследователей и просто друзей обожают эту фигуру, и в этом есть какая-то тайна. Я не знаю, Настя, у вас есть какая-нибудь версия?
Гипнотизирует.
Ну, это не тайна, но вот, правда, если возьмем книгу Шульца, то практически вот в этой книге есть все, что написал, да. Но, может быть, здесь еще не хватает эссе его, который там несколько текстов было. И, конечно, вот это, мы не знаем, не понимаем, что Шульц писал в конце 30-х годов. Второй половине 30-х годов, знаю, последний его рассказ там, 38-го года датирован, что, возможно, у него в рукописи было очень много еще других. Но это только так, мы можем угадывать, предположить, мы можем только сосредоточиться на этом, что есть. Но если бы не, я их назову сейчас шульцоведы, если так можно вот такое слово использовать, не было бы этих всех явлений, которые есть, которые вы говорили, о фестивалях, как бы, встречах, да. и так далее.
Значит, конференции бесконечные.
Конечно, потому что мы можем тоже предполагать, что есть много писателей, тоже достойных, важных, но у них не было так хороших шульцоведов, как у... Вот я еще раз подчеркну, если бы не Ежи Фицовский, мы не были бы вот сегодня на этом месте, как бы не говорили бы о Шульце. Значит, очень важно для каждого писателя есть то, чтобы нашлись такие шульцоведы. Но если бы не было основы, этой, которую дал Шульц, тоже бы никогда вы не встретились в этом месте не говорили.
Я тоже так думаю.
Я думаю, здесь еще, простите, что перевожу, я думаю, что здесь все совпадает. Такие вещи, понимаете, как судьба Шульца.
Судьба.
Трагическая смерть судьба. Его. Его сама жизнь, его замкнутого человека, который, ну, такой в нем есть для меня, он такой, знаете, как бы с одной стороны, он и Чарли Чаплин, да, в нем есть такое чаплиниада, в смысле гротескового отношения к миру.
Он же кино любил страшно, он обожал кино.
И в нем есть художник, который великолепно обладал зорким глазом, прекрасным отношением, в нем чувственности. В его рассказах, понимаете, они не просто, они чувственные, у них есть чувства. Они не сухие, они, не знаю, мне кажется, все-таки он уникальный. Вот не думаю, что вот много таких, как он. Я не знаю. Вот я не, нету таких. Вот я не знаю, вот так, чтобы, честно говоря, конечно, ему повезло с Фицовским, безусловно, дай бог нам всем Фицовского, да, этому прекрасного человека, да, но все-таки мне кажется, что вот его смерть, даже несмотря на вот эту страшность, она подчеркивает его жизнь, понимаете? Оборванная смерть, вот эти маленькое количество рассказов, которых немного, которых хочется еще, а взять негде. Это очень все. Вот это все, что он написал, давайте еще, нету. Как нету? Давайте мы узнаем о нем больше. Давайте подумаем о нем. То есть это все вот повлияло именно вот на это, понимаете? Если бы он написал 50 книг, это было бы, наверное, по-другому. Вот то есть именно вот, понимаете, судьба создала его, и он создал свою судьбу в этом 13-м фальшивом месяце, посмертном для него. Там все сошлось. Все компоненты его жизни просто точно. Так всегда бывает с гением. Мы говорим, как же вы? А у гения всегда так сходится. И Моцарт так, понимаете? Жил. Ну вот еще немножко нет. И все остальные. Это такая судьба гения.
«Свобода в клубах» – фестиваль польского писателя Бруно Шульца в Москве. Спектакль «Уроки персидского», лекции и кинопоказы, выставка рисунков из коллекции Литературного музея Варшавы. Ведет программу Елена Фанайлова.
Ряд моих польских товарищей протестуют, когда из Шульца делают героя Холокоста.
Да,
это вызывает протест. Они говорят, что это рафинированный эстет, и как бы не надо ему приписывать, или там не надо его делать фигурой борьбы за, значит, чистоту нашего европейского разговора о том, что такое Холокост. Но я думаю, что это нельзя разорвать. Это вещи, которые, ну, это действительно часть, это точка, этот выстрел Гюнтера, это часть этой биографии. И с этим уже ничего нельзя поделать. И как часть его биографии, это то, что он жил, по сути дела, в трех странах. Начинал в Австро-Венгрии, потом в Польше, потом в Советском Союзе. Вот если вспоминать Драгобыч как территорию после 1939 года, отошедшую к Советскому Союзу, и у Шульца, более того, имеются пропагандистские советские рисунки. Я это видела. Он зарабатывал на жизнь тем, что в советскую газету рисовал картинки со Сталиным, но дело в том, что они выглядят как издевательские абсолютно. То есть ты смотришь их, там коллеги украинские подготовили выставку 2 года назад, маленькую выставку и какие-то публикации вот о нем там готовятся. И, значит, нашли вот эти рисунки. Это, конечно, выглядит просто как издевательство Брунона Шульца над товарищем Сталиным и прочими людьми, потому что он это делает в своей экспрессионистской манере, ровно так, как он рисует туфельку Адели или вот эти вот свои разнузданные эротические сцены. Вот в таком же духе там у него выступают эти самые народные массы и комсомолки там.
И сам Сталин,
есть такое.
Но он был художником, он не был никаким борцом, он был просто великим художником слова, прежде всего, который жил как мог, как умел. Он не был никаким борцом, он не боролся ни с кем. Он боролся сам с собой, со своим искусством. И это, конечно, вот его невеликие вот эти рассказы говорят только о том, что он очень это делал тщательно. Безусловно, относился к каждому слову, потому что по-другому его не поставишь, знаете. Я вам скажу честно, это довольно сложно.
Вот этот период с 1939 по 1941 год, он очень интересный, и, конечно, в биографии малоизвестный у Шульца. Мы иногда находим такие отдельные ситуации. Например, мне написал человек из Екатеринбурга пару месяцев назад и говорит, у меня есть работа Шульца с 1940 года.
Да.
Не писал скан, конечно, той работы, да, и Но я скажу откровенно, я не сильно заинтересовался этим. Это типичная такая натюрмор. И абсолютно, если бы кто на это посмотрел, я бы сказал, это не может быть Шульц. И так я пока оставил эту ситуацию. Хотя, наверное, это важно. Наверное, когда-то надо было бы к этому добраться. Другая такая ситуация, это тоже мы с профессором Яжемским пытались найти. Анастасия тоже в этом участвовала, помогала найти рассказ Шульца, который я как бы отправил в Москву в журнал «Иностранная литература», еще тогда не «Иностранная литература», да? Потому что профессор Яжемский утверждает, что это точно так и было, как бы, что это... А вообще сам рассказ написан был на немецком языке, потому что он как бы вначале вообще писал на немецком, потому что это как бы его тоже родной язык, да? Ну, как бы связаны как бы с этим...
Если родился в Австрии, то, конечно, будет немецкий.
И так во всем этом галицийском пространстве было.
Да.
И в ранней молодости он отправил Томасу Ману, как утверждают некоторые фицовские тоже этот рассказ. Ман ему не ответил, но потом исследователи нашли в одном из романов Томаса Мана как бы точка в точку вот эту историю, которая там была описана, да? Как бы в этом, да.
Это в каком романе интересно, я хотел бы посмотреть. Конечно, мы не найдем, наверное, этого рассказа, который
как мог человек вообще такой, как Шульц, потому что на который говорят, ну почему он тогда служил режиму какой-то, да, это глупость.
Он служил учителем, он служил детям, конечно.
Работал в этой школе, да, это
родители не служили, между прочим.
Да, его очень
есть разные противоречивые воспоминания об этом, и в фильме Шрайер об этом и говорит. Да,
я думаю, он был, конечно, интересный учитель.
Так что мне кажется, что надо было бы все-таки, то, что касается биографии Шульца, и того, что он так сильно связан был с другим, почему это тоже не так верно, как бы тому, как было на самом деле, потому что мы знаем, куда он ездил. Да,
совершенно верно. Он был вообще европейской знаменитостью. Так,
конечно.
Он был европейской знаменитостью. Он ездил в Париж, его в Варшаве знали, обожали. Гамбрович и Виткаци считали его своим другом и соперником. И тоже есть несколько публикаций, посвященных этой дружбе, этой переписке, этому взаимному влиянию.
Как многие другие в Вене. В это время, конечно, был такой момент, когда еще до Первой мировой войны. Поэтому это на самом деле, ну, то, что он любил свой город, как бы возвращался и сделал, создал из него эту космогонию, как бы, да, этот микрокосмос, который превратил как бы в макрокосмос, в этом как бы маленьком масштабе своих рассказов, это свидетельствует о величине этого писателя.
Я вот сейчас нам предлагаю посмотреть фрагмент, который мы собрали из документального фильма. Я так понимаю, это один из последних. Адам Сикора, 2014 год. Документальный фильм Бруно Шульц, 1892-42. Это анимация на основе рисунков Шульца. Анастасия, вы нам хотели прочесть одно стихотворение, которое вы переводили.
Буквально предложение или два из рассказа Шульца «Птицы». «Я вижу в свете коптящей лампы, как он с огромной тенью от головы на стене покачивается в безмолвной медитации, присев на корточки среди подушек у большого резного изголовья кровати». Это образ отца Шульца. И теперь Тадеуш Ружевич. «В керосиновом свете мир смотрелся иначе. Лица мертвых, живых и спящих, лица отстраненные, молодые головы друг к другу склоненные. В керосиновом свете человек был как дома, сильнее в радости, глубже в печали. Подвижные тени отдалялись, росли, возвращались. Слова были тише, теплее. Дом покачивался, отплывал с гробом и колыбелью. В керосиновом свете бесконечность была конечна. Время можно было потрогать, пространство замыкалось в четырех стенах. Достаточно было закрыть глаза, чтобы оказаться в четвертом измерении, открыть дверь и оказаться на пути в Эммаус, встретить живого Иисуса, который еще не узнанный, ел печеную рыбу, хлеб медовый и соты. Жизнь проживаем, идя, встречая, в свете керосиновых ламп, когда заводили часы. На стене появились знаки, рисованные стихи Бруно, «Мене текель фарес». Об этих лампах почти все знал поэт из Драгобыча. Почти, потому что всего не знает никто, ни о своем рождении, ни о смерти. Когда я думаю о нем и его книге, то вижу его в керосиновом свете с растущей тенью простреленной головы на стене.
Это еще раз к вопросу о том, как фигура Бруно влияет на художников, влияет на любого человека, который с ним сталкивается. Знаете, может быть, чуть-чуть расскажите про выставку рисунков, которые вы курировали. Угу. Это какие циклы? Там около 30 листов, я правильно понимаю?
Да, чуть больше. Больше. 32 или 34 рисунка, там просто есть еще реверс-аверс, поэтому некоторые считают. Так. Рисунки все из собрания Литературного музея в Варшаве, как я сказала, и по их предложению рисунки разделены на 4 цикла. Там на самом деле единственный цикл, который действительно которому название дал Бруно Шульц, это книга «Идолопоклонство», да, или «Идолопоклонческая книга», вот как раз эротические рисунки.
Но Шульц. в художническом мире женщина всегда доминирует, мужчина занимает подчиненное положение. Есть блестящая работа одной польской художницы и исследовательницы, туфельки, посвященной туфлям. Польский культурный центр ее даже привозил сюда несколько лет назад, где Анна убедительно доказывает, что в жизни он не был мазохистом. Это абсолютно воображаемые такие вот фигуры. У него были вполне себе удачные романы, и он собирался жениться. Ну, короче, это не Кафка, с которым мы часто сравним, хотя есть о чем поговорить. Да, прошу прощения.
Но это же есть и в рассказах. И этот мотив вокруг отца, туфельки и ножки, который гипнотизирует его отца и заставляет его тут же съеживаться и принижаться.
И семейного тирана становиться таким подчиненным, да.
Из такого философа.
И книга «Идолопоклонство», и что еще, какие циклы?
Потом это «Мужи Великого Собрания», которые изображают в основном
иудейские
сцены, да, тоже уличные. Кроме того, это «Встречи», тоже уличные сценки и семейные портреты, автопортреты. «Весна» – это иллюстрации к рассказу «Весна».
Я хочу вернуться еще вот к тому, что меня волнует в спектакле «Уроки персидского». Помимо того, что все происходит в фиктивном мире, того, что все происходит в 13-м месяце, и палец – это 6-й, значит, спектакль для меня оказывается, в общем, в большой степени разговором, может быть, не столько о персональной судьбе Шульца, не его персональной трагедии. Он для меня оказывается спектаклем о природе зла, о природе насилия и о носителях этого зла. Меня в свое время упрекали, когда Я привезла первую передачу из Драгобыча, и мы рассказывали на радио «Свобода». Она сказала, что мы неоднократно обращались к фигуре Шульца. Я называю эти фамилии Ландау, Гюнтер. Ну, то есть вот эту историю я рассказываю. Я получаю возмущенное письмо. Зачем вы вообще вспоминаете этих людей? Какое они имеют отношение к, значит, к нашему гению? Их имена должны быть навсегда забыты и так далее, и так далее. Вы же, наоборот, посвящаете этим фигурам целое расследование. Вот еще одна часть спектакля – это такое расследование природы зла. Причем я даже не скажу, что там есть психопатология, но не только. Там есть и определенный вариант нормы, и нормы и безумие все время меняются местами. Давайте мы посмотрим фрагмент, а потом вот обсудим этот сюжет. Собственно, фрагмент о том, что сходящий, видимо, с ума эсэсовец все время перезахоранивает один и тот же труп одного и того же еврея.
Гюнь, что у нас здесь происходит? Почему Ларс копается в трупах, сжигая один и тот же по несколько раз? Ты понимаешь, что мы задерживаем всего работу крематория комплекса на двое суток, пока он переворачивает 12 тысяч трупов из прибывшего венгерского транспорта. Ну что у нас здесь происходит? Что он там ищет, Гюнтер?
Боюсь, вам это не понравится, герр комендант. Он ищет бородатого старика.
Бородатого старика?
Он трижды отправлял его в печь для этого, но старик всякий раз возвращается. Если он переворачивает 12 тысяч трупов, значит... Он вернулся четвертый.
Что это значит, Гюнтер?
Ему есть подозрение, что старик оживает.
Оживает?
Оживает, воскресает, возвращается заново. Хотя у меня есть другое предположение, в некотором роде, что все происходит наоборот на самом деле.
В финале, вообще-то, они возвращаются все. Все заканчивается в 76-м году, если я правильно помню, через 21 год после... окончание Второй мировой войны, и они вполне себе живы опять.
Они, да. Я хочу, во-первых, сказать, что, конечно, театр – живое дело, конечно, нельзя смотреть видео так для себя.
Это понятно, но нам же нужна документация для того, чтобы дать представление о происходящем.
Вот. Я, знаете, я не, как бы сказать, не ставил перед собой вообще задачи, но, грубо говоря, показать зло, или, значит, не ставил такой задачи для себя. Просто это есть, ну вот сам Холокост, ну вообще все, что связано с убийством людей, человеков, это вещь запредельная, понимаете? Осмысление ее ни к чему хорошему не приводит, потому что ты вдруг понимаешь, что, во-первых, я уже говорил сегодня об этом, что нельзя наказать за это. Любые муки, которые, ну вот как у меня в спектакле, что будет с немцами на том свете, если там евреи попадут в еврейский рай.
Это фактически идея бесславных ублюдков.
Ну,
или там доведенная до, видимо, нашего представления о справедливости, идея партизанского отряда братьев Бельских. Были такие великие евреи, которые грабили фашистов.
Ну, то есть, ну и вот там будут, значит, что мы можем делать? Убивать немецких детей, убивать. То есть эта система наказания, она не работает, потому что это настолько огромная вещь, вот это самоубийство, что к нему нельзя ни подобрать ключей. Есть только одна – месть. Вот месть существует. Отомстить конкретному человеку, отомстить кому-то. Я не ставил задачу отомстить кому-то. Я, наоборот, даже мне интересовал этот парадокс. Если ты даешь кусочек искусства другому человеку, а он его дал, например, в вымышленном мире, то этот человек зараженный. Он заразился им. Угу. И он не любил Шульца или любил Шульца. Это другой вопрос. Этот палач. Он просто заразился его вот этим вымышленным деда и додо. И эта деда и додо стала разрыхлять его мозг, его сердце. И он уже не то, что он становился другим. Нет, просто чуть-чуть другим. И это чуть-чуть другим. Почему Шульц его не убил, когда пришел к нему, ну, грубо говоря? Потому что он научил этому вымышленному языку своего
ребенка.
И ребенок научит еще ребенка. А ребенок, это такой страшный, ну, странный, это, языка нет. Но он, этот язык искусства, ну, и так, по большому счету, он продолжает существовать. Он, этот умрет, но другой, кто родится после него, ему отомстить нельзя. Зато другой будет не таким, как он. Вот в чем смысл вот этого наказания. Изменить можно только искусством.
Это романтическое.
Это точно, потому что я вам серьезно говорю. Это потому что иначе мы бы давно все поубивали друг друга. Только эстетическое восприятие мира может как-то менять людей. Никакие воспитательные средства невозможны.
Ну, это как бы определенная позиция, да.
Я просто уверен, что если человек будет читать книги, много хороших книг, он будет смотреть много хороших вещей в жизни, он не будет, ну, он может быть, конечно, есть уроды всякие, но все-таки у него больше очагов наслаждений, больше очагов желаний. Убийство последнее к этому придет, понимаете? Он... Да, я почти в этом уверен.
Я все-таки возвращаюсь к настоящей истории. Я не хочу сказать, что хорошо получилось, что 19 ноября 1942 года убили Шульца в Дрогобыче, очень близкое его место рождения. Но я думаю, что иначе не могло быть, и иначе не может быть, и не должно быть иначе, потому что только благодаря вот такого рода судьбе мы можем читать Шульца сегодня так, а не иначе. Я не хочу как бы другой истории. Я имею в виду самого как бы Шульца и его судьбы. Но с другой стороны, абсолютно принимаю, что творцы могут это делать, должны делать, могут просто как бы использовать как бы Шульца и других писателей для того, чтобы показать этот мир эстетики, мир, эту мифологию, его, это тоже. Поэтому как бы, ну, я как бы остаюсь
при
этом Шульце, потому что это есть как бы свобода творчества, это абсолютно. Да. Но я как бы, как читатель, я остаюсь вот на этой позиции, что я вижу этого Шульца тоже через его как бы смерть 19 ноября.
У меня в руках книга Ежи Фицовского, биографа Шульца, который сделал для его фигуры больше всех регионы Великой Ереси и окрестности. Регион Великой Ереси – это Драгобыч, это волшебный мифологизированный город Шульца. И цитата. Жизнь, реальная экзистенция имела для Шульца важнейшее значение, как творческое сырье была для него ценной в том объеме, в каком поддавалось творческой утилизации. Творчество он понимал как призвание, оно было для него реализацией мечтаний и укрытием от убийственной робости. Поэтому он населял свои произведения добрым волшебством и прирученным демонизмом, никогда не опускаясь на дно метафизической угрозы, из которой нет возврата.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Фестиваль польского писателя Бруно Шульца в Москве. Спектакль «Уроки персидского», лекции и кинопоказы, выставка рисунков из коллекции Литературного музея Варшавы, «Магия Драгобыча» и «Трагедия Холокоста». Участвовали автор спектакля Геннадий Островский, директор польского культурного центра Дариуш Клиховский, переводчик Анастасия Векшина. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
по большому счету я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».